Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Я приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Бударин, Карина Алая.
Всем привет.
Сегодня новость такая, такое опосредованное отношение имеет и к нашей программе. Прочитал, в Москве в одном из кинотеатров будут показывать сериал «17 мгновений весны». 12 серий.
Там разом?
По 6 серий в день. То есть разом. То есть переходишь и садишься там на 6 часов. Я не помню продолжительность серии в этом фильме. И вот сидишь, смотришь. Можешь поспать, проснуться. Ну, я не знаю. Но продолжить. Это, конечно, такой экспириенс на выносливость. С другой стороны, я думаю, что многие наши слушатели этот сериал знают уже наизусть. И если какие-то моменты они пропустят, пока ходят за попкорном, то ничего не потеряют. Да. Ну ладно, мы сегодня поговорим о сериалах чуть позже. Да.
И сериалы в том числе. У нас сегодня в гостях актер театра и кино, театральный режиссер, выпускник ГИТИСа Павел Беренштейн. Павел, здрасте.
Здравствуйте.
Нам можно звонить, номер телефона 676633 с вопросами нашему гостю, либо оставлять их в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове.
Под анонсом сегодняшней программы.
Да, под анонсом, не под видео в очередной раз, потому что, ну, бывают всякие случаи. Да, нас можно смотреть, прямая видеотрансляция там же, в официальной группе ВКонтакте и на официальном сайте ГТРК «Вятка», пожалуйста, если вы хотите. Я думаю, многие захотят. Вот, ну, собственно, вся информация, по какому поводу мы собрались сегодня здесь, вот в этом составе, в Кирове.
Показали сайнс-драму.
Да, это необычный и непривычный проект для нашего города. Сайнс-драма «Цветы для Элджернона». Это по рассказу, не знаю, по роману. По
ну, пьесе, там есть, да? Роман, рассказ, потом пьесу еще сделали. В общем, ну, по материалам.
Да, ну, все-таки первоисточник Дэниел Кис. Я думаю, что многие читали или рассказ, или его роман. Это, по сути, самое знаменитое его произведение. Ну, да. Вот. И вот решили поставить спектакль. Но это не просто постановка театральная, это некий эксперимент. И я думаю, сейчас об этом эксперименте нам подробнее расскажет непосредственно его участник и режиссер.
Да.
Что это такое? Что это такое? Как вообще вы попали в этот проект? Ну, давайте сначала о проекте.
Тут столько надо говорить, что я даже не знаю, с чего начать. Но с того, что я для самого, конечно, был такой вызов, челлендж необычный, потому что задача была сделать не только драматическое действие, а и вот совместить его, совместить несовместимое, да, вот два мира совместить. Мир театральный, условный мир, где мы, наоборот, уходим от жизни, пытаемся сделать что-то совершенно иное, да, какой-то взгляд проявить. И внедрить в это, можно сказать, чужеродное что-то, настоящую жизнь, да, которая, ну, другим законам подчиняется. Я имею в виду представителей вот ученого класса, как это выразится, да, интеллектуального труда, ученых, настоящих людей, ученых, которые знают все про науку, про свои специализации, но совершенно не понимают, не ориентируются в театральных вещах. Вот. И вот как это совместить? Вот этот вопрос изначально ставился передо мною, и вот мы начали работать над этим. Вот такой проект.
Просто я хочу немножко прояснить ситуацию. В этом спектакле, это все-таки спектакль,
да,
где пишут эскиз, кстати, чем-то.
Ну, я сейчас расскажу это,
да,
все.
Вот. Принимают участие не только профессиональные актеры, но и, скажем так, профессиональные ученые. Речь идет, кто читал этот рассказ, пьесу, об ученых. И в том числе, и вот на их роли, собственно, настоящих ученых и пригласили.
Да.
Ну, такая интересная задумка. С другой стороны, ну, сапожник должен делать сапоги, а пирожник пироги.
Ну, по-разному. Вообще сейчас в целом современный русский театр особенно, ну, он, конечно, берет какие-то тенденции с Европы, но в целом пытается совершенно по-разному ломать. Вот есть когда-то Мейерхольд ломал сцену-коробку, сейчас мы ломаем пространство, ломаем взаимосвязь со зрителем. как-то вот ищем новые, новые языки общения. Вот. И, в общем-то, «Цветы» для Элджернона, наверное, один из таких, одна из таких попыток. Я думаю, что более удачных, нежели неудачных. Так вот, я вообще почему здесь? Я ставлю свой дипломный спектакль для ГИТИСа. Вот, и, ну, по разным причинам у меня внезапно появилась эта пьеса. Я готовился к другой. И вот появился Дэниел Кис, «Цветы» для Элджернона. Замечательное, прекрасное произведение. Такое действительно всеобъемлющее, очень популярное. И вот мне сказали, слушай, но это не просто будет спектакль. Там есть сцена, она чем-то напоминает, не то чтобы это омаж, или то, не то чтобы это какой-то плагиат, но она напоминает по форме ту же сцену в знаменитом «Собачьем сердце», когда Шариков на балалайке играл перед той же толпой ученых. Вот там есть симпозиум, где, ну, я думаю, не буду пересказывать сюжет, все вот помнят, да, кто читал, где вот ученые презентуют, так сказать, свои вот результаты эксперимента, и там идет обсуждение, да, и обсуждение, интересно даже, выведено в форму спора. Это правильно или неправильно? Правильно ли вот поступили ученые, что они сделали этот эксперимент или нет? Правы ли они в определенном отношении к Чарли? Они говорят, вот главному герою, протагонисту, они говорят, что его не было до операции, он не был личностью, мы его создали, то есть такая игра в Бога. Он же говорит обратное, да я был, вы просто, вы не хотите меня слушать. Ну, такая вот, к сожалению, интересная драматургия здесь проявляется. Вот, и у нас была задача вот не артистов посадить на этих контраргументирующих ученых, а настоящих ученых, чтобы они вот раскочегарили, так сказать, эту сцену. То есть, если мы говорим о вот таких, о таком совмещении, весь спектакль, он играется профессиональными актерами. Ну, кроме одного человека, там Захар Шашин, это тоже человек из другой сферы, кандидат философских наук, но он хорошо влился в наш коллектив. А так, это, конечно, вот театральные люди, это театральный состав. Но в одной сцене, сцене вот этого симпозиума, такой групповой, большой, массовочный, мы внедрили туда как раз этих ученых, и это было что-то совершенно невероятное, потому что они нам помогли сделать эту сцену, этот эпизод пьесы более современным с точки зрения понимания науки. Потому что написано-то все про 60-е годы. Ну, сколько лет прошло, наука шагнула вперед, и все стало совершенно иначе. Другие восприятия этики научной и всех остальных вот таких вопросов. То есть, ну, не люблю слово «осовременить», но мы как-то по-свежему, по уже по последнему изданию, так сказать, да, взглянули на этот вопрос и создали, я думаю, что в эскизе 14 апреля у нас получилось это сделать. Мы создали полемику некую. Мы создали... Вот хорошее искусство, как говорится, оно не отвечает на вопросы, оно задает вопросы. Вот это вот очень важный момент. Я надеюсь, что мы вот могли претендовать на то, что мы задали этот вопрос. Мы не оставили зрителя вот уже с точкой. Мы вот многоточие поставили. Много вариантов. Как? Что? Где? Почему эскиз? Вот еще один вопрос. Потому что это еще был не готовый спектакль. Эскиз все-таки это эскиз, да, то есть некий черновик, да, вот художник, например, он сначала карандашом сделает эскизы, а потом уже начнет красить, да, как говорится, уже удалять лишнее. Вот мы вот наметили, это был такой, ну, прямо скажем, черновик спектакля, сырой спектакль, некоторые сцены еще не были разработаны до конца. Ну, вот такая была задача, сделать эскиз, и потом к 30 апреля в драматическом театре Кировском сделать премьеру. Вот, что мы сейчас и готовим, собственно.
То есть 30 числа, если кто-то захочет посмотреть то, о чем мы сегодня говорим, вот этот спектакль...
Это можно сделать. Это,
конечно, можно... приходите, конечно.
Это да. Только уже в драмтеатре, в обычной, скажем так, обстановке.
Отшлифованный до конца.
Конечно же, готовый спектакль в родной площадке, в родном пространстве, потому что у нас еще был большой челлендж, на самом деле, в пространстве студии 101, которая... Ну, это хорошее пространство, хорошее место, но не театральное, да, потому что...
Слишком близко зритель.
А, да не в этом дело. Там много аспектов. И акустика, высота потолков, ну, там очень много вот таких критериев. Ну, не театральная площадка. Она подходит, например, для стендап-выступлений. Вот это да. Но не для драматического действия.
Мне кажется, многие актеры, они со сцены привыкли доминировать над залом, а когда сцена находится практически на одном уровне со зрителями, там уже немножко по-другому все это воспринимается. С той стороны рампы. Это...
Иногда бывает, что и сцена не поднята. Тут, наверное, другой момент. Момент того, что ты растворяешься в этом зале. Артист привык к тому, что он, да, вот, ну, если вот не доминирование, но он выделяется. Все-таки есть понятие четвертой стены. Есть зритель, есть артист, и вот зритель смотрит на артиста. А там так все вот сместилось, как-то все были воедино. Такое было впечатление. Я смотрел спектакль вот со стороны служб, где был звукорежиссер, свет, и все остальные сидели, то есть самой галерки, как говорится. Это был один огромный спектакль. У меня было ощущение, что вот я еще и массовку всю из зрителей туда тоже внедрил в действие. Необычно. Вот, то есть был еще один челлендж. Это пространство освоить, сделать родным для артистов. Это очень важно, чтобы им было комфортно на сцене. Но это, наверное, лучше скажут артисты. Мне показалось, что они смогли как-то обжиться там.
Вот. Мы через пару минут поговорим с одним из участников.
Да, позвоним Ольге Первицкой.
Отлично.
Это не актер как раз, это...
Из череды ученых. Из череды ученых. Да. Участие.
Вы... Одно дело профессиональные актеры. Они учат роль, они на там, генеральных репетициях все прогоняют, они знают, как им выступать, и на протяжении там, многих спектаклей, многих сезонов они играют одну и ту же роль, играют ее, ну, скажем так, почти одинаково. Другое дело, актеры непрофессиональные. Вы уверены, что вот 30 числа на повторном показе непрофессиональные актеры, которые принимали участие, они смогут опять точно так же понравиться зрителю, как понравились первый раз? И понравились
Нет.
Вам.
Я причем более того смогу сказать, что и про профессиональных не всегда так скажешь. Я имею в виду, что каждый спектакль — это совершенно какое-то новое явление. Каждый раз, просто просыпаясь, поднимаясь с постели, мы просто, да, по-разному себя чувствуем. То же самое спектакль — это живой организм, как бы это громко и приторно не звучало. Вот. И это очень круто, то, что мы не знаем, что в итоге будет, когда прозвучит третий звонок, мы начнем спектакль, и как это пойдет, как понесется этот снежный ком. Я не уверен, но у меня есть одна надежда. Надежда на то, что они как раз непрофессиональные люди. Вот люди, которые... Ну, надо пояснить, наверное, слушателям, да, что мы имеем в виду ученых, которые в одной сцене, да, находятся, они играют вот в сцене симпозиум, о которой я говорил, и они находятся в зале. То есть они играют самих себя, да? Вот. И у них есть только вот заготовка такая, подготовленная импровизация на тему. И они не всегда знают, когда они закончат говорить, когда... Ну, у них есть тема, там вот сказали, вот это, инклюзия, и поехали. Вот. И что-то они сказали, резко под их, ну, с контраргументом прервал коллега какой-то. И вот на этой импровизации, совершенно непонятной, ну, до конца неизведанной, я думаю, что будет моя строится как раз надежда на это. Как раз, когда ты выстраиваешь артиста, мизансцену, весь эпизод подробно, тщательно, иногда ты и ориентируешься только на это, то есть филигранная работа. Где-то ты что-то сделал неверно, повернулся не так, сказал что-то по-другому, забыл текст, паузу выдержал, не ту, службы там, свет неправильно сработали, все, повалили сцену, все, она провалилась, не сыграли. А когда мы работаем на импровизации, это живая игра, это что-то, вот это водопад, это какая-то стихия, поэтому непонятно, куда это приведет, и есть большая надежда на крутой результат.
Ну, то есть есть какая-то интрига не только для зрителей, которые первый раз увидят эту постановку, но и для самих создателей. Хорошо, мы сейчас пообщаемся как раз
с Ольгой Первицкой, это научный сотрудник Института химии и экологии ВятГУ. Непосредственно Ольга принимала участие в этом спектакле. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, здравствуйте. Как вас вот втянули...
Занесло.
Да, вот в эту авантюру. Каким образом?
Ну, вам честно или красиво?
Нет, нам лучше честно, конечно. Это честно и красиво.
Позвонил начальник. Сказал, вот, есть предложение поучаствовать в мероприятии. Я там слышала, что ты там творческий человек. Хочешь поучаствовать? Я сказала, да, почему бы нет, хорошо. При том, что я, в принципе, ну, в подробности не удавалось. Мне просто обычно, когда начальники предлагают где-то поучаствовать, лучше соглашаться.
Я думаю, мы все придерживаемся такого стиля поведения, да.
Ну, все оказалось очень интересно. Я, в принципе, довольна, что мне посчастливилось поучаствовать в такой очень красивой постановке. Не знаю, правильно ли называть это постановкой.
Наверное, да.
Да, почему нет, постановка, спектакль, да.
А у вас какой-то театральный опыт был, ну, я не знаю, там, художественная самодеятельность в школе, либо там студенческая весна в институте? Или это для вас первый опыт вообще выхода на сцену, так скажем?
Нет, художественной самодеятельностью я не занималась. В школе, наверное, я старалась этого избегать. Но я бы не назвала эту постановку прям самодеятельностью. Мне кажется, она даже на таком довольно профессиональном уровне была поставлена.
Поэтому... Нет, мы ни в коем мере. Я имею в виду, что вот такой опыт именно сценического.
Нет, сценического нет, не было.
Ну, вообще, вам, я так понимаю, вам понравилось.
Хотя, знаете, иногда, когда я читаю лекции студентам, мне приходится играть роль очень умного человека.
Ну, мне кажется, студенты в любом случае принимают за чистую монету, потому что они приходят, в конце концов, учиться у умных людей. Собственно, в этом и состоит их задача. И понятно, что своих преподавателей они обязаны воспринимать как людей, которые, ну, там, чуть повыше их по уровню интеллекта. Вы, кстати, до этого читали «Цветы» для Элджернона? Или для вас это было новое произведение?
Я не читала, но я приблизительно знала смысл этой... этого произведения. Мне просто друзья рассказывали, что там очень грустный конец, и читать не советовали. Поэтому я как бы не читала.
Просто вот с точки зрения гуманитариев обычно люди считают, что вот такой, как мы говорили, принцип Бога, человек, который вершит ради науки, ломает человеческую судьбу в какой-то степени, это, собственно, неправильно. А с точки зрения ученого, там, мне кажется, другие могут быть мнения, потому что ученые, как правило, во главу угла ставят вот именно как раз прогресс, науку и прогресс, а люди для них периодически просто такой строительный материал. Вот с вашей точки зрения, вот вы как считаете, как, насколько правильно и человечно поступили с главным героем вот этой пьесы?
Хороший вопрос. Дело в том, что в этой постановке я обратила внимание, что все очень неоднозначно. То есть если мы возьмем какой-то классический сюжет, где нас сразу знакомят, это положительный персонаж, он хороший, он всегда делает хорошо, это отрицательный персонаж, он всегда не прав, он зло, и добро сражается со злом, то в этой постановке я не увидела какого-то отождествления чего-то с очень злым или очень хорошим. Для меня профессор, который главный герой постановки, он все-таки остался неоднозначным персонажем, потому что, с одной стороны, да, действительно, кажется, что он поступил с Чарли нечеловечно, но, с другой стороны, он пытался помочь. То есть он видел проблему, и в отличие от других людей, которые решили, например, просто смириться, что да, вот есть такая проблема, он попытался эту проблему исправить. И, в принципе, с этой точки зрения профессор... мне кажется, положительный персонаж. Но с точки зрения науки, мне кажется, в принципе, даже не знаю, стоит ли мне сейчас говорить за всю науку.
Я, наверное, давайте за себя, да.
Это уже спойлеры к 30-му числу, на самом деле.
И?
Я думаю, что целью науки, в моем понимании, это как раз-таки... Во-первых, цель — это познание, то есть находить ответы на интересующие вопросы и решать конкретно какие-то проблемы. Мне кажется, что наука, она не добрая и не плохая, это всего лишь инструмент в руках человека. И, в принципе, не наука ведь загрязняет окружающую среду, а человек это делает. А наука, она как раз-таки пытается избежать подобного и находить способы, как эту окружающую среду не загрязнять.
Истребить загрязнитель окружающей среды. Нет, я шучу, конечно. Вы готовы к продолжению, к 30-му числу, повторить все это?
В принципе, да, мне бы хотелось.
Ну что ж, я думаю, что зрители, которые придут в драму, в театр драмы, увидят и вас, и вашу игру, и ваших коллег, и непосредственно саму всю эту постановку. К ней мы сейчас еще вернемся. Вам спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи была Ольга Бервицкая, научный сотрудник Института химии и экологии Вятского государственного университета.
Может получиться так, что люди, непрофессиональные актеры, вот приняв участие в подобном эксперименте, захотят свою жизнь потом в будущем связать с подмостками театра?
Я думаю, так вообще обычно в жизни происходит. Когда ты даже и не думал с этим связаться, а так раз получилось. Тогда и вот и получилось. Да. Это всегда вот такие спонтанные дела, и они всегда самые верные.
Если возвращаться к этому вопросу, который только что мы обсудили по телефону, вот вы-то как считаете? Наука и человек. Имеют ли право ученые ставить такие эксперименты над людьми? И насколько это этично?
Насколько это этично, как раз вот я и рассуждаю, как режиссер, вот в контексте постановки спектакля этого. Это правда совершенно, вот то, что мы уже услышали ответ, я с этим совершенно солидарен, это очень дискуссионная тема, тут можно с разных точек зрения смотреть. И вот как раз мы, в общем-то, об этом и ставим спектакль. Конечно, мне очень хотелось, чтобы, вот как раз очень хорошо сказали, опять же, про профессора, чтобы там был герой, который мог держать в себе определенный конфликт этого вопроса. Вот, я думаю, это вот через профессора, который изначально относился к Чарли как просто вот как биоматериалу. И весь спектакль именно так себя и вел. Ему была важна, вот, был важен успех, признание, деньги, слава, да все что угодно. Там, ну, просто вот получилось бы, чтобы. Но в конце-то он понимает, что он парня. Ну, он приложил руку, чтобы его загубить. Но с точки зрения другой, он подарил ему хоть на миг, но счастье. И пока он был, вот Чарли был гением, он очень много чего познал. Любовь в том числе, не только просто все тайны мира. Но он и загубил парня все равно. И в конце, ну, опять же, не буду сильные спойлеры пускать, но мы, как сказать, вот он переключается, он меняет свое не в угоду себе, а наоборот, во вред себе, он меняет свое отношение. Вот этот вот перелом персонажа очень важен. Вот, поэтому с точки зрения науки, конечно, они делали, как мне кажется, добро, потому что они все-таки стремились найти способ вылечить человека от такого очень, очень плохого недуга. С другой стороны, как они это делали, какими средствами, как они обращались с главным героем в процессе вот этого эксперимента, это другой вопрос, потому что нельзя к нему было относиться как к мышке, как к биоматериалу, опять же, он человеком был. Ну вот, в общем, невозможно ответить так однозначно, и это хорошо, мне кажется.
Ну, в общем, люди, которые пойдут на этот спектакль, они должны понимать, что там точно нет явного антагониста, и вот именно...
Я бы не спешил. Есть у нас там один злой парень, очень обаятельный, самый обаятельный злодей на свете. Я думаю, вам понравится.
Ну, в общем, все, кто захотят, обязательно 30 апреля.
30 апреля в драмтеатре Кировском обязательно приходите.
Окей, это очень интересный эксперимент, и последнее время, я так понимаю, что на театральных подмостках все больше появляется таких очень неожиданных экспериментов, то есть такое ощущение, что молодые режиссеры и актеры, они старательно уходят от традиционного театра. Вот в такие области, в области, как у нас называют, современного театра. Вообще, любопытно, в свое время, когда появилась фотография, многие художники, им не захотелось конкурировать с фотокамерой, и они стали выходить от реалистической формы живописи, от пейзажей, натюрмортов, портретов, появились импрессионисты и так далее, кубизм, и, ну, в общем, по нарастающей современное искусство, я думаю, в нашей программе уже неоднократно эту тему поднимали.
Их в тот момент не принимали, кстати.
Ну, это все очень сложно, да. Такая же история происходит и с театром со времени появления вот детища братьев Люмьер. То есть театр тоже не хочет просто копировать кинематограф.
Да, да, да. Это происходит всегда. И, ну, на самом деле, во времена, когда появлялись и Таиров, и Мейерхольд, и все остальные великие мастера, их тоже не сразу принимали, да? И это правильно, наверное. Ну, по Чехову, да, нужны новые формы. Это всегда будет, всегда что-то новое в искусстве. Оно будет приниматься вот с большой какой-то неприязнью, с большим протестом. И, конечно, да, и современный театр то же самое, в общем-то, и делает, и многие есть противники и так далее. Что-то в современном театре очень любопытно, правда, и вот то, что я смотрю, какие-то современные, именно вот такие вот сугубо современные постановки, вот Ты смотришь, думаешь, слушай, да, это очень интересно, это смело, совершенно сумасшедше, но это классно. Но есть и то, что лично я не принимаю, потому что есть такая общая тенденция превратить драматическое действие в провокацию. Это намеренно сделано. Я не буду сейчас называть и фамилии режиссеров, художников современных, таких, которые этим занимаются. Я думаю, те, кто с театром знакомы, они догадаются, о чем я говорю. Намеренная провокация. Провоцировать зрителя. Не, даже это не вау-эффект. Типа как, не знаю, у Костелуччи есть такой перформер-режиссер. Вот он как раз вау-эффект делал. Очень дорогие шоу, невероятные, вроде как спектакль, вроде ничего не понятно, но вау, действительно. А есть провокация, когда ты смотришь на сцену, и тебе неприятно, и тебе, у тебя какие-то очень гнилые какие-то эмоции. Знаете, сартровская тошнота возникает у тебя внутри. И когда ты выходишь из здания театра, и вот здесь как-то ты ощущаешь, что правда тебя вывели из этой зоны комфорта зрительской. И ты не понимаешь,
как это относиться. Но ведь театр — это ведь про чувства. Это ведь, ну, даже если это тоже чувство, значит,
да,
чего ты добился,
и
режиссер?
Это хорошо, конечно, добился. Но вот в чем такая любопытная штука. Кроме просто провокации, должно же быть еще что-то. Ну, разумно, mm-hmm. добровечно, как говорится, все-таки, да, вот потому что провокация, мы можем посмотреть там какой-нибудь ужастик, кровавый типа фильма «Пила», да, тоже будет такое странное ощущение, а потом это пройдет, и все, и пройдет. Это как острота во рту после васаби, я не знаю, да?
У меня после фильма «Пила», я посмотрел одну часть, у меня до сих пор, я как вспоминаю, как там пилили эти руки свои, и меня до сих пор передергивает, я другие части не смотрел, кстати, новые выходят.
Там что-то сериал невероятный уже сделали, да. А есть, ну, если вот кинематограф даже сравнивать, есть множество каких-то достаточно жестких, грубых фильмов, там, вот, я не знаю, один из моих любимых таких тоже, ну, жестких, «Олдбой», но корейский, не ремейк, а, на мой взгляд, отвратительный, американский, корейский «Олдбой», очень жесткое кино, такое, ну, грубое тоже, местами прям тошнотворное, но кроме этого... Там заложено столько всего, она настолько глубоко погружает себя в эту проблему. То есть, казалось бы, ну, там парни закрыли на несколько, на 15, по-моему, лет, он там что-то пожил, потом освободился, и никто не знает, что он не знает, кто с ним это сделал. Но это же только, по сути, вот исходная точка. Как они, авторы, раскрывают эту тему, сколько всего там, ну, ух.
Ну, там главное это увидеть, такое многослойное кино для разного зрителя. Кто-то поверхностно придет, посмотрит, для него это обычный боевик, а кто-то начнет копать глубже и увидит.
Ну, конечно, да, тоже индивидуальность в зрителе тоже важна, естественно, да. То есть,
и люди, вышедшие с одного сеанса, они просто могут не понять друг друга, если начнут обсуждать этот фильм. Вот. Но если все-таки, да, мы к кинематографу еще, наверное, вернемся, потому что времени у нас достаточно. Все-таки возвращаюсь к театру, вот это многообразие форм современных и направлений в современном театре, оно людей пугает. И мне кажется, сейчас уже режиссеры и драматурги, они отходят потихонечку от этого многозначительного символизма, который был понятен только избранному там кругу. Элитарный театр, он вообще остался сейчас в столице, в Кирове, это, наверное, уже...
Остался, конечно, куда ж без него, конечно.
Вот, но сейчас как-то к более понятным, приятным формам театр переходит. Вот по-вашему, из современных каких-то направлений наиболее перспективные, вот, я не знаю, там иммерсивный театр, театр одного актера, театр док, сейчас документальный
да,
театр.
Да. Наверное, мое мнение будет необъективным, понятно. Но да? Любая форма театральная, она имеет место быть, это точно, да, совершенно. Лично мои предпочтения, там, я в одном иммерсивном спектакле даже играл как артист, мне не совсем близка эта форма, иммерсивный театр, хотя это любопытно, правда, это необычно, но я бы просто не осмелился назвать это театром, это что-то уже не как, это что-то
как
другое.
Про шоу больше.
Это больше шоу, это, да, это какой-то хэппининг, не знаю, но не драматическое действие, если мы говорим про иммерсивный спектакль. Хотя, опять же, это любопытно, и не уверен, что это долго будет жить, потому что зрителя надо всегда дальше удивлять новым проектом. Зритель не пойдет два раза на один и тот же иммерсивный спектакль, ну, в редких случаях, а это требует больших вложений, большого объема работы. В общем, вот это конвейер должен быть такой, поэтому не уверен, что иммерсивный театр долго будет существовать именно в такой форме, либо он совсем загнется, либо он будет иметь, претерпевать большие какие-то метаморфозы. Вот. Относительно молодая, тоже молодое направление в драматургии, в общем-то, и в театральном деле, вот док-драма так называемая, да, вот в театре, вот вы как раз назвали, театр док, театр практика, где играют в основном такие вот современные штуки, такие вот
стили. Вот именно что слово «штуки», потому что это вроде бы и не пьесы, по сути своей.
Вот вербатим, да, вот как хочешь, так и понимай, да. То есть, когда на драматург на основе каких-то интервью, ну, я так очень, да, жирными мазками описываю, он создает пьесу. Ничего себе. И вот как, с чем это, с каким соусом это кушать? И когда ты смотришь на артистов, мой коллега, один из артистов театра «Эрмитаж», он как раз играл когда-то в доке, он рассказывает, слушай, это очень странно. Ты заканчиваешь театральное училище, и у тебя есть школа, театральная школа, свое восприятие формы искусства этой. И в этом театре, вот когда ты играешь док-драму, тебе говорят наоборот, слушай, отвыкай, все, не играй, ничего не играй, как в жизни, как в жизни, как в жизни, никакой интонации, ничего, ничего, вообще как в жизни, не надо, не надо, не надо, даже не как в кино, как в жизни. Опять же, форма, это любопытно, когда вот такое вот рождается, и есть очень много зрителей, которые вот такое именно воспринимают. Это другой еще аспект в этом же есть, что здесь есть нацеленность в такой драме на самые актуальные современные вопросы. Да, то есть, если там, мы берем Шекспира, Мольера, не знаю, Брехта, еще кого-то, понятно, это когда было написано, но это классик, это великие авторы, которые, ну, вот, затрагивали те темы, которые будут актуальны всегда. А док-драма, например, она здесь и сейчас. Вот конкретное событие, что-то, вот все что угодно, политическое, социальное, да все. Я уверен, уже драматурги пишут про коронавирус, какие-то драмы, да?
Вот. Ну да, уже выходят и фильмы, и даже сериалы. Ну, да, то да, есть да. Эти спектакли, они, собственно, классикой не станут, не останутся в веках.
Ну вот непонятно.
Только в театральных справочниках для специалистов.
Да. Ну, в общем, это форма, которая родилась, она имеет успех, я бы даже так сказал, она любопытна, но мое мнение, я, естественно, могу быть необъективен, здесь нужно очень скрупулезно выбирать. Вот знаете, вот так вот. То есть смотреть, вот читать про авторов, все, потому что можно сходить, например, если ни разу не видел док-драму, можно прийти на такую док-драму, от которой никогда, нет-нет-нет, я лучше в МХТ пойду. А иногда так тебя проберет. Что с ума сойти можно. Малюсенький пример расскажу буквально. Вот моя, у меня была драматург, собственно говоря, в ГИТИСе. Она была моим учителем по вот, работе с драматургом. Там был такой предмет, Исаева такая, драматург. Она рассказывала про один из такой вот, про один такой спектакль, где речь была о ВИЧ-инфицированных людях, ну вот молодых. Вот фига себе тема, да, уж простите за мой французский. И зритель сидел в центре композиции, то есть, ну там какая-то общага, общежитие, и вот мимо зрителя, опять же, такой вот, ну, может быть, сказать, иммерсивный ход, да, вот внедрение зрителя в эту среду. Они, артисты ходили мимо зрителя, общались, так далее, так далее. И там был маленький акцент, что когда к этим героям ВИЧ-инфицированным приходят здоровые люди, им дают другие кружки, другую посуду. Потому что нельзя же, да, там слюна, вот это все. Вот. И, ну вот, этот аспект, ну, вроде как он прозвучал в начале спектакля, потом о нем забыли. Но в конце спектакля, там не было, по-моему, поклона, артисты уже вышли из ролей, все, они просто, ну, артисты, они не ВИЧ-инфицированные, здоровые люди. Так они вот в свои кружки, из которых они пили, они налили чай и было чаепитие. И предложили зрителю. А у зрителя вот это остался, вот этот шлейф. Мне нельзя пить из этой кружки. И вот это вот, ну, мне рассказывала педагог, и я такой подумал, вот это ход, вот это интересно. Заставить зрителя почувствовать, вот вывести его из состояния индифферентности к этой теме. Вот через такой ход любопытный. Вот если на такой спектакль, например, попасть с какими-то вот интересными ходами, вот это будет супер.
Ну, просто такие спектакли,
как его,
да.
Попасть,
да.
Как из всех выбрать
это,
именно
да,
тот.
Это штучный товар, так скажем, и его еще надо распознать, найти. И... Ну, не знаю, Киров все-таки город... Хотя у нас театр на Спасской, он довольно открыт к экспериментам и ставит интересные спектакли. Просто не все... могут это воспринять, это понять, к этому привыкнуть. Вообще, есть какие-то секреты, как воспринимать современный театр?
Как смотреть его?
Да, как смотреть. Или там для каждого индивидуальные какие-то вещи?
Да, не знаю даже, как это описать. Да нет, надо просто получать удовольствие.
А что, если пришел и ничего не понял?
Ну, так...
Это как получить удовольствие?
Пойти второй раз,
правда. Ну, тут, знаете, я по себе могу сказать, я иногда, это моя проблема, да и многих, на самом деле, режиссеров как раз, приходишь с дикой предвзятостью. Вот приходишь, нет, это не моя форма, это не мой режиссер, вот сидишь такой весь важный. Вот надо обнулиться, абстрагироваться совершенно, вот прям вот смотришь и все, Если ничего не понял, бывает такое. Вот что же там, вот я не люблю группу Pearl Jam или Nirvana, хотя я понимаю, что это великие группы, да, я люблю Led Zeppelin, я люблю Kiss. Вот я не совсем понимаю Nirvana, хотя я не отрицаю, что это прекрасные там великие, да, музыканты. Вот такое бывает. Бывает вкусовщина. Но я просто, наверное, думаю, что стоит идти без какого-то вот уже заблаговременного отношения. Как вот если посмотрел кинотрейлер, ты уже примерно составил картинку. В театр ты пришел совершенно, знаешь, может, пьесу. Обнулиться совершенно. Вот идти и ничего не ждать. Что покажут, вот из этого начинать знакомство.
Ну, может, потом стоит, если действительно ничего не понял, почитать какие-то рецензии людей, которые понимают в этом, и через как-то их опыт уже попытаться... Кстати, с точки зрения деятеля театра, как вам шоу «Кис»?
Именно
сценические...
Это величайшие люди, конечно. С точки зрения рок-шоу это прекрасно. Это люди, которые это начинали. И они прекрасно делают. Последний концерт их в Москве, на котором я был, это, конечно, дорогостоящие. Все пышно, замечательно, эффектно. Немножко, конечно, устарело, потому что уже есть какие-то, тем же, не знаю, Рамштайн какие-то, которые делают куда сильнее, куда мощнее и страшнее там. Вот, но Kiss делают... вкусно.
Просто удивительно, что у Кис есть молодые поклонники. Я думал, что у них вот та армия Кис, которая существовала в 70-е, 80-е, и новую базу они не набирают.
Оказывается. Нет, вы что? Кис навсегда.
Хорошо. От театра мы перейдем, как обещали, к более, может быть, не знаю, неправильно скажу, приземленному виду искусства. Я про сериалы, у вас есть опыт?
Съемки в сериалах, да, вы имеете в виду? Да, небольшой есть, да.
Насколько сильно этот опыт отличается актерский от сценического?
Для меня, как для актера, не как для режиссера, это, конечно, два разных мира, кино и театр. Очень классно, когда актер может это совмещать. Но это две разные специфики работы над образом, конечно. Мне лично, может быть, я просто не настолько глубоко в кино, потому что мне ближе сцена. Но мне лично, конечно, некомфортно, не так комфортно в кадре перед камерой, как комфортно на сцене перед зрителем. Вот. Некоторые артисты, наоборот, уходят, им очень нравится, им кайфово вот перед камерой.
Ну, там есть право на ошибку, в конце концов, там можно снять несколько дублей, в отличие от...
Да. Это, на самом деле, такой первый аргумент. Я бы с ним не согласился. Да, у тебя право на ошибку есть, но в то же время и нет. Потому что время – деньги. И у тебя дают вот два дубля. Как справишься, так справишься.
Либо оплачивай из своего кармана.
Либо оплачивай из своего кармана. Потому что если ты снимаешься со звездой, переработки там невероятных денег стоят. В театре ты вынашиваешь. И вот это, наверное, центральный момент разницы. В театре ты вынашиваешь, выращиваешь, как вот по Станиславскому, зерно роли ищешь и все на свете. Ты выращиваешь этот образ. У тебя есть право на ошибку. Есть право там месяц заблуждаться и не находить. Помните вот эту замечательную юмореску с Быковым, четвертый грипп во втором составе, что-то мне роль не идет. Ты имеешь право на то, чтобы у тебя роль не шла, а потом раз ты что-то нащупал, пошло. Ну и какой результат будет? В кино у тебя нет на это времени. Ты пришел в грим-вагон, тебе принесли роль, все, через час на грим, а потом сниматься. И тебе нужно резко, молниеносно включиться в работу. Вот. И великолепно, когда у тебя, как у артиста, получается еще давать разницу, давать большой объем. Ну, это, конечно, там великие актеры, не знаю, там Ди Каприо, например, вот он может, да, вот в каждом фильме по-разному работать, там какая-то работа баснословная. Есть артисты, которые хорошо работают в кадре и играют самих себя. Вот. Ну, у них хорошо это получается, но они даже не стараются. Ну, вот, окей, я вот так вот и останусь.
Ну, такая однотипная роль, его и зовут только на эти роли, по собственному, играть самого себя. Это уже неинтересно. То есть человек в одном амплуа, актер быстро умирает, мне кажется. Я имею в виду в плане творческом. В свое время говорили, что кинематограф убьет театр, соответственно, ничего такого не произошло. Люди ходят и в театр, и в кино. Но сериалы — это, по сути, кино с доставкой на дом.
О, да.
То есть тут вообще уже даже лишних телодвижений не надо. То есть там, добраться до кинотеатра или до театра, тут все.
Одну кнопочку нажать, по сути.
И сейчас, если раньше, вот как мне казалось, сериалы — это были в свое время такие своего рода трамплины для молодых актеров в большое кино, то сейчас все изменилось, и уже в сами сериалы приходят актеры первой величины. Я вот недавно смотрел «Сын», ну, там Пирс Броснан играл главную роль. То есть великие актеры приходят сниматься в сериалах. Вот сериалы-то, кстати, не подпортят и театром, и кинотеатром. Как... Тем более сейчас их становится все больше. Я помню, там еще лет 15 назад мы смотрели этот «Лост». Это было, ну, что-то, или там секретные материалы.
Да,
что-то новое,
вообще,
да, первое. Да, да. А сейчас, куда ни плюнь, там уже такое качество очень высокое.
Конечно,
с огромными бюджетами,
да,
и хорошими актерами.
Вы знаете, да... Ну вот, что вот вспоминать, вот True Detective первый сезон, какие-то Вуди Харрельсон, да, и МакКонахи, так, ну, такие звезды и в сериале, казалось бы, странно, но нет, вышел-то какой замечательный продукт. Я не думаю, что театры умрут или как-то их задвинут совсем в сторонку стриминг-сервиса, мы же, наверное, об этом говорим,
да,
Netflix и так далее, HBO. Я не думаю, это все-таки разная история, и театр-то чем незаменим, чем он уникален? Это, во-первых, эклектика всех видов искусства, да, это и сценическое, и изобразительное, и кино, и все, да все, там все есть. И самое главное, что это живое общение с артистом. Вот чего не заменят никогда стриминг-сервисы. Поэтому, конечно, это приторно звучит, но это так, правда. Поэтому я думаю, что театр останется таким, каким он был всегда. Большая часть людей, конечно, если у них просто, ну, будем честными, если у тебя нет денег на, там, 2000 на билет, ну, я не знаю, там, может быть, ну, в Кирове поменьше это все денег стоит, но в Москве там, ну, бывают ценники серьезные, ну, на хороший спектакль. Если у тебя нет денег, конечно, тебе проще посмотреть на подписке Netflix что-то. Конечно. Но это будет несколько другое. Но если ты сходишь на какой-то спектакль, я думаю, ты, конечно, получишь те эмоции, которые никогда не получишь от просмотра сериала.
Сами актеры, вот обычно, я не знаю, насколько кривят душой, у нас просто осталась буквально минута.
Да.
А вам фидбэк важен в театре? А я имею в виду наличие зрителя.
Конечно, конечно. Мне важно... Вот я очень...
То есть игра перед камерой, игра перед зрителем — это две разные вещи.
Абсолютно, да. Вот когда сидит в зале зритель, и ты с ним общаешься через свою игру, это ничего не заменит. Не заменит то, что все равно за камерой стоит еще там оператор, режиссер, девочка с хлопушкой. Они не твои зрители полноценно. Они вообще на тебя не смотрят. Им главное — думали отработать. А здесь зритель, который пришел на тебя посмотреть, с тебя послушать, с тобой в какую-то коммуникацию какую-то вступить. И это для меня просто... Это незаменимо.
Ну что ж, отлично. Я... Вернее, Карин напомнит про грядущую... Я не знаю, это премьеры ты еще можно назвать? Наверное,
да, премьера? Да, да, да. То есть, по факту, 14 число... Простите, да, я просто уточню. 14 число это был такой... Это генпрогон был. Но,
со зрителями.
Со зрителями, да. А 30-е это премьера спектакля, причем он будет полноценно сделанный, не эскиз. Это премьера... спектакля «Цветы» для Элджернона в драматическом театре Кирова.
Так что,
всё,
если да, кто хочет посмотреть, тем более, как мы уже говорили, это не просто обычный спектакль, это своего рода эксперимент.
Да,
вы
есть
в этом
сцене,
да, эксперименте поучаствуете. Спасибо вам огромное, удачи,
вам
успеха.
Спасибо.
У нас сегодня в гостях был актер театра и кино, театральный режиссер, выпускник ГИДИСа Павел Беренштейн.
Ну а мы, Глеб Ударин и Карина Алаян, услышимся через неделю. Всем пока.
Пока.
До свидания.